Глава 13. Я проснулся в обычной палатке, что удивительно, а не в палатке медсанчасти. Причем лежал прямо на земле, точнее на разложенной стопке новых комбинезонов. Обычно сплю я очень чутко. Эта привычка осталась еще из приюта, когда под подушкой лежала заначенная краюха хлеба с ужина. Потому что еще тогда своим детским умишком пришел к заключению, что ночь все равно спишь и есть не хочется. Так что старался не есть на ночь, а запасал на утро. Ведь скудных порций не хватало даже маленьким детям для полноценного функционирования в течение дня. И многие сверстники знали об этой моей привычке. А голодные дети — это страшно. Необремененные моралью и нормальным воспитанием, вечно недоедающие, они были готовы на все, чтобы добраться до лишнего куска. Прямая агрессия с целью отобрать кусок у товарища не прошла бы. Я всегда был здоровым ребенком и не стеснялся применять кулаки. И они пытались сделать это тихо, с помощью воровства. Получилось у них ровно один раз. Потом часто ловил их на горячем, нещадно бил, но попытки не прекращались. Потому что голод не тетка, как говорила воспитательница Мария Васильевна, добрая бабушка, которая по возможности старалась подкармливать нас из своего тоже очень скудного рациона. А тут меня вырубило полностью. И нет, это не было отключкой. Это был именно сон. Я чувствовал себя отдохнувшим и даже немного наполненным. Наполненный. Это новое для меня чувство ощущалось пустотой или, наоборот, наполненностью где-то в районе солнечного сплетения. Ближе всего пустота ощущалась, как выражение «живот подвело от голода». Это кроме нереальной усталости и абсолютно ничего не соображающего мозга. А наполненность, в свою очередь, была похожа на сытость, только более общую, а не только желудка. Сытость растекалась по всему телу теплыми волнами, тонизируя мышцы и проясняя мозг. Если уж сравнивать наполненность с обычным пищевым насыщением, то по шкале от зверски голодной до обожравшейся я сейчас чувствовал что-то вроде легкого голода, не мешающего жить и функционировать. Даже наоборот, позволяющего ощущать в теле приятную легкость. Для проверки кратко вызвал черно-белый мир. Все работало. Вокруг никакой энергии подпространства не было. Хотя... Я внимательно посмотрел на свой меч и еще раз включил третий глаз. Клинок и навершие рукояти еле заметно светились темно-багровым, почти черным оттенком, практически незаметным при быстром взгляде. Значит, это не простой меч. В чем именно удерживается энергия подпространства? В вязи на клинке или белом камне я не имел никакого понятия. И снова спросить было абсолютно не у кого. Я сокрушенно вздохнул. И еще нужно не забыть никому не рассказывать про мой пузырь. Черно-белый мир и третий глаз умрут со смеху. Наверняка у всего этого есть свои названия, одобренные Инквизицией. Ну, надеюсь, я когда-нибудь выберусь с этой планеты и доберусь до цивилизации, где мне все объяснят. С другой стороны, если следовать указаниям Хокуса, а не доверять ему у меня нет оснований, то придется скрывать свой пробудившийся дар. А открыться с моей спонтанной инициацией можно только перед Инквизитором Ордена Войны. Только сначала его нужно найти. Меня немного смущали бойцы 134-го гвардейского, которые кое-что видели и о чем-то могли подозревать. Но, во-первых, у них нет доказательств, а во-вторых, кто ж поверит простолюдинам, если я все буду отрицать? Я встал с импровизированного ложа и разгладил помявшуюся во сне одежду. Рядом лежала моя вычищенная винтовка. Меч, который я чуть ранее уже взял в руки, тоже сиял чистотой. Полезная вещь в хозяйстве — тень. А чуть в стороне новый комплект брони. Странно, вроде последнюю не убил, хотя броник немного запачкался. Я секунду подождал, раздумывая, а потом вздохнул и облачился в полную снарягу. Прав, Эдик, что-то в последнее время постоянно куда-то встреваю. Нет, я всю свою короткую жизнь куда-то встреваю, но сейчас это происходит как-то особенно по-крупному. Я надел ремень с ножнами, перекинул ремень от винтовки через плечо, пристегнул сбоку каску и вышел наружу. Стоящий сбоку солдат из моего батальона поприветствовал меня, расплывшись в улыбке. «Здравия желаю, командир!» Я кивнул в ответ и тоже не сдержал улыбки. «Уже не курсант, уже командир. Ну надо же!» Вспомнил, что Эрик поначалу тоже меня все время командиром кликал, правда, по другой причине. «Может, когда и человек получится?» «Очень смешно. Стремительная карьера!» Как бы сказал Тарнавский. Тоже, между прочим, нехилый карьерист. Кстати, надо бы к нему заглянуть. «Господин курсант, сэр!» — окликнул меня дневальный. Повернулся. «Да, боец. Первый сержант Картер просил передать, чтобы вы, когда проснетесь, шли на камбус. Он будет ждать вас там. Спасибо, свободен!» Солдат еще раз отдал честь и удалился. Я почувствовал, как заурчал живот. Оказывается, я проголодался. Вообще-то я проголодался еще до сна, но на время забыл про это. Ну что ж, Прайм подождет. Если бы я был срочно нужен, поспать бы мне не дали. С этими мыслями я и направился к походной кухне, ориентируясь на легкий дымок. Дождь прошел, земля высохла, очаги пожаров потушили. Но к запаху сухой травы и пыльного бетона нет-нет, да и примешивался запах гари, тем более что так или иначе пострадали практически все здания и сооружения. Идущие мне навстречу немногочисленные солдаты с улыбкой поприветствовали меня и о чем-то перешептывались полголоса. Похоже, я стал местной знаменитостью. Смех Эрика я услышал еще на подходе. Тень имел большое тело и большие легкие, и когда он смеялся, то звучало это очень громко, и иногда выглядело даже устрашающе. «Господин курсант!» — радостно поприветствовал меня он. Несколько солдат, сидящих вокруг тени на ящиках, подорвались, не выпуская котелков из рук. «Вы чё подпрыгнули, бойцы? Приятного аппетита!» Я кивнул, усаживаясь рядом.
«Господин курсант, а чё это вы в полной снаряге? Опять демонов гонять собираетесь?» — поинтересовался Картер.
«Не демонов, а только тебя, первый сержант!»
Я сурово посмотрел на Эрика. «Если ты меня сейчас не накормишь!»
Солдаты заулыбались и вернулись к прерванной еде.
«Чё изволите, комбат?»
Эрик подошел к походной кухне и крикнул мне оттуда. «А что есть?»
«Так...»
Он открыл одну крышку.
«Рацион походный, разогреваемый со вкусом гречневой каши с курицей».
Открыл вторую крышку.
«А тут что у нас? Рацион походный, разогреваемый со вкусом вермишель с говядиной».
Он потянулся к третьей, последней емкости.
«И тут у нас рацион походный, разогреваемый со вкусом пюре картофельное с кроликом».
«Даже не знаю, все такое вкусное. Эй, бойцы!» «Что из этого меньше всего похоже на пластилин под соусом?»
«Возьмите гречку, командир»,
— посоветовал капрал из моего батальона.
«Ее хоть проживать можно».
«Спасибо! Эрик, тащи гречку с курицей. Поменьше гречки и побольше курицы, пожалуйста».
«Это так не работает»,
— зажал сержант, наполняя мой котелок. «А галет нет?»
«Нет, закончились».
«Беда», — вздохнул я, принимая из рук тени еду. Только проглотив первую ложку, я понял, насколько голоден. Я умял первый котелок и даже не почувствовал вкуса. «Можно добавки?» — протянул я тару Эрику.
«Не вопрос».
Эрик сделал серьезное лицо.
«Может, кролика?»
«Да все равно», — махнул я рукой. Он положил мне порцию из другой емкости и вернул котелок. Это серое полужидкое варево я употреблял уже более вдумчиво. Никогда не ел кролика. Но почему-то мне кажется, что создатели рациона тоже его никогда не ели. Он был горячий и сытный, и этого было достаточно. Еще там было море белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов и минералов. В общем, сплошная химия, как раз для полноценного функционирования бравого гвардейца империи. Нормальную еду гвардеец сможет себе позволить лишь на отдыхе, если доживет до этого отдыха. Ну а коль не доживет, то все отправится семье. Империя всегда выплачивала долги. В том числе и поэтому недостатка в рекрутах никогда не было.
«Господин курсант, сэр, можно вопрос?»
— спросил молодой капрал, сидящий напротив меня. Я неторопливо прожевал, больше по привычке, чем из-за необходимости. Это варево в пережевывании не нуждалось. Рявкнул.
«Можно Машку за ляжку или козу на лозу? А в армии разрешите обратиться? Слушаю, боец».
«А это правда, что вы на Маккое улетаете?»
«Правда»,
— кивнул я, зачерпывая очередную ложку, отправляя в рот.
«Жаль»,
— вздохнул боец, задумчиво ковыряясь в остывшей еде.
«Почему это?»
— уточнил я после того, как проглотил пищу.
«С вами как-то спокойнее».
«В смысле?»
«Симпсон имеет в виду, что он немного переживает, как они без вас с демонами воевать будут. Верно, Симпсон?»
— сказал Эрик.
«Так точно, первый сержант».
Я поскреб по стенкам котелка, собрал жуткую с виду, но очень сытную бурду и отправил ее в желудок.
«Так нет же больше демонов на планете!»
Успокоил я его и ткнул в Эрика ложкой.
«Он, Картер, последнему башку снес!»
«Оно-то вроде так, но как-то мы к вам уже привыкли»,
— продолжал капрал. Да и я к вам тоже. Но дела империи превыше всего. А мне реально нужно вернуться в академию, чтобы доучиться и стать настоящим офицером». Я посмотрел на своего тень. «Личинка должна стать бабочкой».
«Если позволите, сэр», —
встрял другой солдат.
«Вы отличный офицер».
«Да, точно», — подхватил третий.
«Видали и похуже».
«Но реже», — улыбнулся я.
«Что?»
— нахмурился солдат, пытаясь понять суть моих слов. Но когда понял, что я шучу, тот тоже улыбнулся.
«Честно говоря, сэр, нет. Я не встречал офицеров лучше вас. Разве что полковник, да пребудет его душа в мире, и прайм-лейтенант Тарновский. Но с полковником я лично не общался, а господина прайм-лейтенанта трудно понять. А с вами общаюсь, и вас легко понять. Вы...»
Он внезапно смутился.
«Свой парень»,
— помог ему Эрик.
«Да, точно»,
— подхватил боец, но опять оробел.
«Извините, сэр».
«Ничего, боец», — кивнул я. По телу разлилась теплая истома. Желудок радовался, что ему подкинули хоть и невкусную, но высококалорийную пищу, а мозг, что ему подкинули хоть каких-то по-настоящему добрых эмоций. Это было так непривычно для меня. Всю жизнь я ожидал от всех подвоха. Исключениями были разве что Эрик и Хокус, а теперь остался только Эрик. Да, с Алексеем было легко и просто, но я его знал совсем недолго. А тут услышать такое от нескольких людей. Пусть от солдат, простолюдинов, но они говорили это искренне. Они реально восхищались мной и видели во мне опору и защиту, несмотря на мой юный возраст. Остаться, что ли, в полку? Уверен, Тарновский будет не против, и бойцы счастливы. Я хмыкнул. Секундное малодушие. Не дождетесь. Как приговаривал инквизитор Хокус, в моменты, когда у меня что-то не получалось и возникало желание все бросить, у настоящего одаренного есть только два пути. Либо вверх, либо за борт. И он был прав. В ухе ожил наушник.
«Всем командирам батальонов срочно явиться в штаб!»
Я встал одновременно с Эриком, который положил перед бойцами наши грязные котелки.
«Спасибо за компанию, ребята!» — поблагодарил я напоследок.
«Господин курсант, сэр!»
«Парни, не в службу, а в дружбу. Сдайте тару, пожалуйста!»
— склонился тень над солдатами.
«Конечно, первый сержант, о чем речь?»
«Спасибо, бойцы!»
Он хлопнул ближайшего по плечу, подхватил винтовку и направился за мной.
«Как обстановка?»
Решил воспользоваться я временем, необходимым на путь до штаба.
«Да все путем. Настроение боевое», —
хмыкнул Эрик.
«Правда, народу много выкосило. Второй батальон этот энергетик нехило проредил, чтоб его хаос на том свете вечно пережевывал. 1500 человек погибло, так что у нас сейчас более-менее только третий батальон укомплектован. И то четверти он потерял».
Около самой палатки я столкнулся с командирами второго и третьего батальонов. Догором и Савельевым.
«О, наш герой!»
— пробасил Савельев и протянул мне свою медвежью лапищу.
«Господин прайм-лейтенант, сэр!»
Я осторожно пожал ему руку.
«Заканчивай, ноунейм», —
сказал лейтенант.
«Меня зовут Сергей. Для друзей Серега. Можешь так меня и называть, без чинов».
«Я Антон».
«Да знаю»,
— прогудел здоровяк.
«Хотел тебя спросить, а как так получилось, что у тебя наше русское имя, а фамилия на английский лад?»
«Не знаю», —
пожал я плечами.
«Имя было в письме, вместе с которым меня подкинули под двери приюта еще грудным младенцем. А ноунеймами мы там все в приюте были».
«Так ты детдомовский»,
— удивился Савельев.
«Ну, это много объясняет».
«Что именно?»
— нахмурился я.
«Что ты свой пацан оказался, а мы гадали, к какой линии ты с таким странным именем относишься».
«Нет у меня линии», — ответил я. «Пока нет».
«Ну вот и славно»,
— хлопнул меня по спине Сергей.
«Я Марк», —
протянул руку Догор.
«Можно долго говорить, но ты реально вчера спас 1500 хороших парней». «И твою худую задницу, Догор»,
— встрял Савельев.
«И мою худую задницу»,
— согласился Прайм.
«Так что за мной должок». «Проси коньяком отдать, у него отличный коньяк», —
подсказал Савельев.
«Был»,
— посмурнел Марк.
«Сейчас его рыбы на дне океана распевают». «Ах, да, все забываю»,
— расстроился Сергей. Из палатки показалась голова Алексея.
«Ну и какого хаоса вы тут стоите, такие нарядные на свежем воздухе? А я вас как дурак жду».
«Хм, виноватый, командир»,
— хмыкнул Савельев, совсем не выглядя виноватым, даже наоборот довольным.
«Быстро внутрь»,
— скомандовал голова и исчезла.
«Покури пока», —
— сказал я Эрику и зашел вслед за праймами внутрь. Мы зашли и остановились перед столом, за которым сидел очень угрюмый Тарнавский. Нет, командование полком определенно не пошло ему на пользу. Он стал каким-то недовольным и злым. Куда подевалась его жизнерадостность и беззаветная любовь к жизни? Хотя я его не виню в этом и прекрасно понимаю. Командовать потрепанным полком, постепенно уменьшающимся в размерах, то еще удовольствие. Одаренные гораздо проще воспринимали гибель простых солдат. Для них простолюдины были просто пушечным мясом, которое можно было легко восполнить и снова послать в атаку. Алексей же сам вышел из солдат, и гибель бойцов была для него стрессом.
«У нас проблема»,
— сходу взял быка за рога Прайм.
«От полка осталось чуть больше четверти, но мы все равно не влезем все на Маккой. А если запихать всех, куда можно и куда нельзя, то оставшихся на планете прибьет палкой любая обезьяна. Значит, нужно оставаться всем».
«И в чем проблема, я не понял»,
— удивился Сергей.
«В том, что из-за 200 человек не могут улететь 1500.
«Тоже мне проблема», — высказался Савельев. «Остаемся все. Климат здесь хороший. А еще я слышал, что местные фермерством промышляют. Мятежники все вчера сами к нам пришли и все полегли. Так что нужно фуражиров отправить да поесть нормально. А может и выпить. Правда, Марк? Тебе все бы пожрать, Сергей», — скривился Дагор. «А по сути вопроса я поддерживаю Савельева. Нужно оставаться всем и ждать эвакуации».
Тарнавский повернулся ко мне.
«А ты, курсант, чего молчишь?»
Я пожал плечами.
«Ну, я-то улетаю. Зачем вам мое мнение?» «Затем, что я так сказал!»
Вспылил комполка, но тут же успокоился.
«А еще потому, что у тебя рождаются умные мысли. Иногда».
Прайм-лейтенанты Дагор и Савельев абсолютно правы. Нельзя катастрофически понижать и так уж далеко не полную боеспособность полка. Оставить здесь 200 человек — это, возможно, обречь их на верную гибель. А 1700 обученных гвардейцев — это реальная сила, что и показал вчерашний бой».
«Красава, курсант!»
Савельев был в абсолютном восторге и хлопнул меня по плечу. «Еще пара таких дружеских похлопываний, и у меня плечо отвалится. Не может этот медведь никак свою силу соизмерять.
Вот видишь?»
Алексей наставительно поднял палец.
«Можешь, когда хочешь».
«Жаль, что ты остаться не можешь. С тобой эти 1700 бойцов заиграли бы новыми красками»,
— невесело улыбнулся Дагор. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Все-таки опытные командиры понимают, что справиться с тремя, пусть и неодаренными, но на эссенсе, обычный человек вряд ли бы смог. Я сделал морду кирпичом.
«Не понимаю, о чем ты, Марк. И мне в любом случае нужно в академию».
«Да понимаю я, Антон. Все я понимаю.
Но это не мешает мне сожалеть»,
— покачал головой Дагор. Откинулся полог палатки, и внутрь заглянул Эрик.
«Тут местные пришли. Просят самого главного командира».
Тарнавский хмыкнул и направился к выходу. Но мы стояли ближе, поэтому вышли первыми. Между двумя патрульными стояли два человека. Молодой парень и девочка-подросток. Почти ребенок. Руки у них тряслись, в глазах притаился ужас. Одежда была подрана и грязная.
«Чего надо?»
– недружелюбно спросил Алексей у пришлых. У девочки затрясся подбородок, она еле сдерживала рыдание.
«Дяденька, помогите, пожалуйста. К нам в поселок какие-то страшные чудовища пришли. Они наших родителей убивают!»